Аллилуйя. Отец Небесный, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли, мы обращаемся к Тебе, дети Твои, которые собрались сегодня здесь, на этот вебинар, для того, чтобы поговорить о Тебе. И мы просим Тебя, будь с нами. Мы просим Тебя, помоги нам раскрыть те глубины, которые Ты хочешь сегодня открыть для нас. И пусть сегодня здесь, на этой передаче, будет Твоя воля, а не наша. Твое понимание, а не наше мышление. И я просто прошу Тебя, для каждого из нас, открой возможность жить и жить в победе. Ибо Ты пришел и дал жизнь, и жизнь с избытком. Пусть этот избыток наполнится в каждом доме, в каждой семье, в каждом служителе, в каждой служительнице. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Вот. Как вы слышите меня, скажите? Алло.
Сейчас вот хорошо. Но вам, наверное, надо держать голову на определенном уровне, потому что вначале было не очень, а вот сейчас было хорошо.
Вот, прерывисто и как-то так расплывчато.
Окей. Почему спросил? Потому что у меня здесь индикатор показывает большой сигнал, сильный сигнал. Вот сейчас показывает слабый.
Сейчас хорошо.
И тем не менее хорошо. Да. Окей. Итак, Мецура. Мецура. Глава, которая показывает о том, как исцелять болезни. Болезни, которые являются какой-то, как мы развили эту тему в прошлое занятие, это обязательно моральная проблема какая-то. То есть лашон ара, либо еще что-то. Лашон ара — это злой язык. Вот.
И вы прерываетесь.
Все-таки я прерываюсь, да? Ну хорошо, я попробую включить камеру. Раз, два, три. Ну как, теперь лучше?
Да, хорошо.
Хорошо, да? Итак, читаем с первого стиха. И сказал Ашем Моше, говоря: я бы попросил вас все-таки, чтобы у вас текст перед глазами был. Так нам будет легче понять друг друга. Чтобы я был более понятным, когда вы смотрите в текст, у вас все-таки будет. Вот закон о прокаженном. Я взял синодальный перевод специально, потому что в прошлый раз мне сказали, я как бы читаю совсем другой текст, когда читаю из Санчина. А здесь другой текст, и немножко сложно сориентироваться. Поэтому я сегодня взял синодальный перевод. И сказал Господь Моше, говоря: вот закон о прокаженном. А если конкретно сказать, практически везде здесь, где стоит слово «закон», там стоит «Тора». «Тора» не переводится как «закон» вообще-то, но для того, чтобы нам было более понятно, что это какие-то заповеди, указания, запрещающие, разрешающие и так далее, в русском переводе переводчик написал «закон». На самом деле «Тора». Итак, смотрите, вот «Тора о прокаженном». Итак, Тора занимается вопросами прокаженного. Слушай, Тора должна, наверное, заниматься вопросами священников, людей, которые служат Творцу, которые на высоте находятся. Так нет, идет разговор о человеке морально падшем, которого надобно очистить, то тогда приведут его к священнику. Вот закон о прокаженном, когда надо его очистить, приведут его священник. Теперь смотрите, что происходит. Как же его очистить? Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц живых чистых, и дальше перечисляется. Что нас интересует? То, что не прокаженный придет к священнику, а священник выйдет к нему. На что намекает Тора? Есть какие-то мысли по этому поводу? Люда, вам слово. Почему священник выйдет к прокаженному, а не прокаженный придет?
Пропустите меня, пожалуйста, пока.
Хорошо. Девора.
Ну, чтобы не заразить совет там, нужно, священник идет туда, к нему. Потому что если его пустить в стан, значит, он заразит весь стан.
Он заразит весь стан? Вот ты какой моральный урод. Что же с ним делать-то теперь?
Почему? Хорошо. Священник же с ним работает индивидуально.
Ну, так. Хорошо, ладно. Лена, а ты как думаешь, почему священник все-таки выходит за стан?
Ну, как я вот тоже читала Тору, и где Отец Небесный дал через Моисея указание, чтобы священники, они как бы решали в те времена, когда, если они узнавали, что есть прокаженный человек, они выходили, и он, с его согласия священника было, ну как, нечистым его считать, и он не мог прикасаться к чему-нибудь священному, он не мог присутствовать и во всех, участвовать в там, мероприятиях, то есть он, его как отлучали. И
но это ты предыдущую, потом, ты священник... главу пересказываешь нам. Вопрос немножко
что,
другой.
Что?
Ты предыдущую главу, 13-ю, пересказываешь, которую мы в прошлый раз разбирали. Вопрос другой. Почему именно священник выходит к нему? Что за этим стоит?
Ну, а кто может еще помочь, кроме священника?
Ну, потому что тогда священники вообще-то...
Ну, вот
я просто... тогда священники только решали, вот, что делать с этим прокаженным. Поэтому он первый вышел к нему. Ну, это как я понимаю.
Ну, хорошо. Допустим, я заболел. И никакие врачи и профессора ко мне домой не идут. Я звоню, я тревожу. Я еду, меня везут, я иду в больницу, плачу за прием, плачу за медикаменты и так далее и тому подобное. Но это моя забота. Почему в данном случае, когда человек обращается не к врачу, а к священнику, то священник идет к нему сам?
Рави, я не знаю, честно сказать.
Ну, вот меня интересует вот эта мысль, понимаете, что за этим стоит, почему именно вот такая система. Вот Девора говорит потому, что прокаженному нельзя было заходить в стан, где находился священник. Хорошая мысль, правильная, но вот я еще хочу немножечко что-то найти здесь. Ира, как ты думаешь?
Ой, так. Ну, потому что... Священник мог и туда, и там находиться, и там. А прокажен только вне стана.
Ну.
Вот. И, соответственно, ну, священник вообще всегда находился в стане. А тут надо было выйти для того, чтобы... Ой. Ну, что, здесь он говорит, что... Чтобы увидеть, да, прокаженный исцелился от болезни или нет, но чтобы увидеть, священник идет. То есть это священник, ну, я нет, не знаю, как.
Он лечить его идет.
Ой, я не слышу.
Он идет его лечить.
Так.
Ладно, хорошо. Ира, ты выключи, а то от тебя такой фон идет, там, ой-ой-ой. Хорошо. Гала, ты как думаешь, вот почему священник выходит из стана?
Я думаю, что ну, священник, он должен был съедать, ел от жертвы за грех и жертву повинности. Он участвовал в этом, он ел. Он как бы нес на себе грех, разделял. И поэтому, когда выходил к прокаженному, он как бы участвовал в его грехе. Потому что вот это на нем проказа, это был, естественно, результат какого-то греха в чем-то. Он согрешил там. И он как бы разделял с ним вместе. Это моя версия такая.
Света, ты как думаешь?
Я думаю, что священник – это как канал, ну, как возможность Богу, да, то есть дать возможность упавшему, да, или там больному прикоснуться к Богу. То есть священник, он просто как между ними такой вот возможность это. Вот я думаю, что поэтому должен священник выходить. Прежде всего, духовное очищение.
Тут есть добрым молодцам урок, между прочим. Хорошо. Вероника, ты как думаешь?
Я пока не знаю, что ответить.
Ну? А может быть еще, что вот он должен, только священник может определить, проходит эта проказа или не проходит. Потому что только священник понимает, как она исцелена или не исцелена. Больше никто не может. Так само, как Света говорит, что грех, да, духовный, что вот, ну, как бы брат брата особо может и не увидит, а может еще и приукрасит, да, так скажем. А священник, он видит. Он видит, освободился этот человек от проказы или не освободился еще. И очистился он уже. Уже можно его встать или нет? Ну, вот еще такая версия такая.
Но здесь, видите, он, ему только сказали еще, что вот там есть человек, у которого такая проблема. Священник выходит из стана. И что делает? Он приходит к нему, берет двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить. Ну, здесь процедура уже начинается. И сопа. То есть две птицы берет, естественно, чистых птиц, помните, о которых мы говорили, нечистые здесь никак не могли быть. Здесь и написано двух птиц живых и чистых, потому что они в жертву приносятся, кедрового дерева, червленую нить и сопы. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водой. Смотрите, священник идет, я так понимаю, священник идет к прокаженному, потому что это его основная работа. Помните, мы говорили, что Моше, он работает на уровне информационном. Он получает информацию от отца. Напрямую он разговаривает. А Аарон, приходит святая святых, он непосредственно уже с народом работает. То есть священники предназначены для того, чтобы идти в народ. Не чтобы народ шел к ним, народ не пойдет сам. А священник должен идти к народу. Почему? Потому что народ прокаженный, морально убитый, и сам того не ведая, и сам того не зная, живет уже. Мы, например, с вами живем в этом мире, в котором масса народу прокаженного, то есть морально убитых людей. И они не потому, что плохие такие, они родились в этом обществе, и другого они ничего не знают. Поэтому священник должен прийти в это общество и найти вот этих самых-самых-самых. Вы понимаете мою мысль, да? Вот те, которые на самом дне. Те, которые прокаженные. Тем, которым уже деваться некуда. Тех, которых общество уже выгнало за стан. Они уже в нормальном городе не живут. То есть здесь мы стан видим, да, это они как двигались, да, а когда мы придем в Эрец Исраэль, там будет, у каждого города будет стена, и это будет за станом, то есть за городской стеной. Если не впускают в храм, то тогда, это уже там другой вариант, помните, там мы с вами будем перечислять сегодня все эти вещи. Но самое важное, священник приходит туда, именно священник приходит туда, где самое сильное моральное падение. И я думаю, этот принцип остался и сегодня. Пусть Бог нас благословит и даст нам откровение о том, куда нам идти и как нам идти. И кому нам служить. Вот именно тем, которые самые падшие. Все остальные вроде хорошо живут, все нормально, и им Бог вроде бы как не нужен. А вот с этими нужно работать. Принципиально очищение происходит так. Покупают два голубя, чистых птиц. Одну из них зарезают, потом берут червленую нить и сок и кедровое дерево. Потом берут эту живую птицу, режут ее, и червленную нить, и сок, и кедровое дерево, все это кропят кровью, но над живою водою. Что такое живая вода? Там ставился специальный глиняный сосуд, в котором наливалась живая вода. И именно над этим глиняным сосудом, над этой живой водой, весь процесс и происходит. Есть у кого-то мысли какие-то? Почему? Вообще, что такое живая вода? Живая вода – это ключевая вода, чистая вода. Из источника, артезианский колодец, как не знаю, как назвать еще. Но почему именно вот на такой чисто живой водой, которая бьет прямо из источника? Какой символ? Смотрите, живая вода.
Омывает? Омовение?
Конечно, смотрите, всегда, что делает вода живая? Вот смотрите, вы пришли с работы усталые. Если вы придете и сразу зайдете в душ, ну, только не под горячий душ, а вот именно вот холодненькая водичка такая, вы встали под этот душ, вы представляете, что происходит? Происходит обновление даже клеток. Нервная система успокаивается, физически человек успокаивается. Или просто, допустим, ноги устали. Я помню, как-то Вероника позвонила и говорит, ног под собой не чувствую. Я говорю, поставь в холодную воду ноги, немножко подержи, сколько там хватит тебе. И ты увидишь, как сразу легче стало. Скажи мне, ты сделала так, легче стало?
Да, только в холодной не могу, я тепленькую делаю.
Ну вот именно холодная, понимаете? Потому что здесь написано «живая вода». Живая вода, она из источника, которая бьет. Понятно, что в душе это через трубы идет. А вы представляете, вот когда бы у вас какой-то водоем хороший был бы, да, куда вы зашли и нырнули вечерком после работы. Это совсем другое ощущение, даже лучше, чем, намного больше и лучше, чем душ сам. Я это знаю, потому что я живу рядом с озером. И мы иногда с Олей вечерком быстренько раз так после прошедшего на велосипеды сели и туда. И вечером там никого нету, и по лунной дорожке проплыли. Я вам говорю, просто обновляешься весь. Это чистая вода. А что такое? В общем, я так понимаю, что это намек на обновление. Помните, Иешуа сказал, чтобы мы обновлением ума вашего каждодневно делали это. Вот намек на это. Живая вода – это еще и Слово Божье, которое мы каждый вечер, допустим, сегодня мы с вами окунаемся, да? И хорошо у вас там в Белоруссии, вы сразу раз, у вас поздно уже и вы спать легли, у нас еще какое-то время остается. Но вы легли, и вы легли после молитвы, у вас Слово Божье. Вы как бы, мы практически каждый вечер, когда мы собираемся, да, мы над живой водою стоим, и эта вода нас омывает. Дает возможность получить откровение, правильный сон увидеть, чтобы не всякие кошмары снились. И так далее. Вот намек здесь именно на это, на чистую живую воду. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и сок, помочит их, 6 стих читаю, и живую птицу в крови птицы, заколотую над живой водой. И покропит на очищаемое от проказы 7 раз, и объявит его чистым. И пустит живую птицу в поле. Вы поняли, что происходит? Смотрите. Она обновлена, а теперь он ее отпускает на свободу. Все, ты свободен. Почему? Потому что священник провозгласил его теперь чистым. Свободным от проказа. То есть происходит обновление человека. 8 стих. Очищаемый омоет одежды свои. И все это дело еще не закончилось. Смотрите, это длительный процесс идет. очищаемые моют одежды свои, а теперь смотрите, острижет все волосы свои, омоет водой и будет чистый, потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. То есть мало того, что он там находился, теперь он может зайти в стан. Теперь, но зато в дом войти он не может. А зачем ему войти в дом? Вы понимаете, что происходит здесь? Человек стремится домой, потому что его жена там ждет. Человек стремится домой, потому что ему хочется соединиться со своей женой. То есть здесь намек, смотрите, на какие-то вещи, ну, в половом отношении проблемные, видимо, были. Может быть, он изменил своей жене, либо жена изменила ему. Может быть, там было лашон ара. Но так или иначе, смотрите, 7 дней он остригает все волосы, брови, под мышкой, на голове, везде, где только растут волосы, он полностью остригает. На что намекает? Смотрите, рождается ребенок, маленький ребенок, который только родился. Это редко, когда дети рождаются, и они там такие волосатые, допустим. Исав, когда, помните, родился. Почему ему такое имя дали? Потому что он волосатый родился. Ребенок, когда рождается, ну, у него немножечко там где-то, вон, у Ирины сегодня, недавно вот внук родился. Вон Люда возле своего ходит там. Я приезжал, смотрел, волос не так много. Потому что младенец, ребенок только родился, он не готов. Исав в переводе означает готовый к жизни. То есть человек, у которого волосы, все вот это как бы есть, да, он готов к жизни. А человек, поэтому здесь происходит полное обновление. То есть убирают все волосы и прочее, делают его как бы как младенца. Опять же мало для этого. Помните, умолитесь как дети. Очищаемая моет одежды свои, стрижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней еще, не входя в свой дом, в шатра своего. А в 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаза их. Все волосы свои обреет и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою и будет чист. Еще раз. Теперь 10 стих. И вот, наконец, наступает 8-й день. Помните, мы с вами говорили? 8-й день – образ начала нового. И вот 8-й день только возьмет он 2 овнов. Опять же, еще ничего не закончилось. Теперь ему надо еще и жертву принести. Он 2 овнов без порока, 1 овцу однолетнюю без порока. И 0,3 часа ефы пшеничной муки смешанной с елем. И приношение хлебное, 1 лок елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии. И возьмет священник 1 овна, представит его жертву повинности. И лок елея принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех. Всесожжение на месте святом. Ола. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки. Помните, мы говорили, что это символ означает? Правое ухо. Это 3 конечности, которым мы соприкасаемся с этим миром. Слуховой аппарат, руки, которые работают, делают, и ноги, которые ходят. И большой палец правой ноги его. Возьмет священник из лога елея, польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальное елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и дальше идет все это перечисление, вся эта процедура, у нас нет времени, нам нужно двигаться быстро. Вот именно потом, значит, 32 стих. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И 33 стих. И сказал Господь Моше, говоря, когда войдете в землю Кананскую, которую я даю вам в владение, и я наведу язвы проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалось бы, как бы, вот этот момент, как бы язва, то тогда проблема. Смотрите, мы с вами поговорили сейчас как бы о всех возможных проказах, какие только были. Все они уже были перечислены в главе 13, Тецара, и здесь, и вдруг появляется новая проказа. Обратили внимание, что здесь стоит дом, а слово «дом» означает, это не палатка в шатре, это не лагерь, в котором они двигаются. Это дом будет, в котором, когда вы придете в Эрец-Исраэль, в доме, когда вы будете. То есть, ваша моральная нечистота будет отражаться теперь на ваш дом. Еще один момент проказы. Как это будет все происходить? Когда войдете в землю Кананскую, то есть туда, куда я вас, собственно, веду, которую даю вам овладение, слышите, я, Господь говорит, я наведу проказу на домы в земле владения вашего. И тогда, когда кто-то увидит, что вот мой дом, я увидел как бы проказу, потому что я не разбираюсь в ней. Они имеют разные формы. Я должен позвать священника. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник, осмотрет язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После всего придет священник осматривать дом. То есть, все те, которые в доме находятся, должны выйти. Вещи, которые там находятся, нужно вынести. Потому что, когда придет священник, смотрите, еще раз момент, священник приходит опять в проблему. Потому что, когда придет священник и скажет, что дом нечист, то тогда в этом доме все нечисто. До того, как священник не пришел, и все это еще можно вынести на улицу, чтобы не было вот такого краха экономического. Потому что все это мы живем, что-то наживаем и так далее и тому подобное. И, естественно, встречный вопрос. Почему именно все становится нечистым только в тот момент, когда священник скажет, что это проказа на доме? Но не знаю, кого спросить. Люда просила не трогать ее. Но тогда Лена. Нет, у Девора.
А вы вопрос повторите еще раз, а?
Вопрос? Священник приходит в дом и видит дом, дом поразила проказа, Господь поразил его от проказа. В этот момент, как только он говорит, что дом поражен проказой, все, что в доме находится, мебель, одежда и так далее, все становится нечистым. Поэтому здесь говорится, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалось как бы язва, потому что он не знает. Священник прикажет опорожнить дом, то есть вынести все оттуда, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и так далее начинается работа. Мой вопрос. Почему в тот момент, когда священник скажет, что дом нечист, его поразила проказа, все, что в доме есть, мебель и так далее, оно все становится нечистым? А до прихода священника можно все это вынести. До его прихода еще как бы все чисто. Вот мой вопрос.
Так она ж может быть и не заразная, эта проказа, которая на стене. Зачем все выносить? Я к еврей. Вопросом на вопрос.
Не, ну правильно ты сказала, молодец. Но меня, собственно, интересует вот этот момент. Почему? Допустим, нету проказа никакой. Ну, хорошо, занесем все назад, дело в куче. А если священник скажет, что это язва, что это проказа, то все, что в доме осталось, то, что не вынесли, станет нечистым.
Пока ты не знаешь, что это грех, то это не меняется тебе в грех. А когда ты узнаешь, то это уже становится грехом.
Просто... Алло.
Да-да, мы слушаем.
А может, когда священник говорит, вот он как раз и его слова очень много значат. То есть, если он скажет нечисто, ну все.
Во!
То есть...
Молодец, Игорь. Молодец. Вы поняли, в чем дело? Священник здесь, на земле, регистрирует эту ситуацию. Помните, все, что свяжете здесь, на земле, будет связано и там, на небесах тоже. То, что свяжете на небесах, будет связано и на земле. То есть наши уста, уста священника, они изливают волю Божью. Человек не знает, он говорит, как бы проказа. Пришел к священнику, тот говорит, сходи домой и вынеси все оттуда. Вы поняли этот момент? Он как бы говорит, не как бы, а говорит, чтобы сохранить хоть как-то имущество. Потому что дальше начнется ломка. Потому что через 7 дней он закроет дом на 7 дней. Через 7 дней он придет. Если язва проказа распространяется, то они потом выламывают оттуда этот камень, кирпич этот, на котором убирают его, вставляют туда другой. Если проказа распространяется, дом разбирают по кирпичикам и выносят вообще его за стены города. Вы понимаете, что это катастрофа же? Кто на квартире живет? А кто имеет свою собственную квартиру? Вы представляете? Вон Люда у нас. Мама ей оставила квартиру там. Сейчас придут и разберут по кирпичикам и вынесут за стан. И все, ты на улице вместе со своей мебелью и с детьми.
Это огромные растраты. Да. Это, по сути, потеря.
Это катастрофа. Мы как бы вот со стороны так смотрим. А если на все это вот так посмотреть, и вы смотрите, проблема-то оказывается опять же моральная. Потому что это Господь наводит. То есть проходит 7 дней, и через 7 дней, если до человека не дошло, все это продолжается, то проказа начинает распространяться. То же самое происходит с нами сегодня. Это настолько близко, понимаете? Вы приходите в самый центр, живете в стране, которая называется Дом Божий, который называется Эрец Исраэль, и там, в его присутствии, всякая ложь, всякая неправда, всякое половое извращение моментально становится сигналом на то, что человек, ну, получает экономический крах, так что ли сказать. Это катастрофа на самом деле. Человек остался без жилья, без дома. Ладно, для миллионера это не проблема. Он себе другой дом купит. А для обыкновенного статистического, ну, нормального человека, это катастрофа. Многие полжизни работают, чтобы берут, вот у нас здесь в Германии, берут кредиты. По 50 тысяч, по 100 тысяч, по 200 тысяч берут кредиты. Строят дома. Потом всю свою жизнь отдают. Бывает, еще дети отдают. А тут есть некоторые такие товарищи, которые работу теряют в процессе. Потом у них забирают этот дом за копейки. Он продолжает выплачивать этот кредит, а уже без дома и сам непонятно где живет. То есть это вообще-то ужас на самом деле. Всегда стоит задуматься о том, откуда же все это приходит. Настолько важно тестировать себя, как я живу, правильно я живу, как я общаюсь с людьми, мои отношения с Богом, с ближним, с самим собой. Это такие важные вещи, смотрите. И вот с 33 стиха начинается как бы новый уровень. А как это все происходит? Процесс точно такой же. Видите, точно так же две птицы над живою водою. Птица отпускается, дом чистый и все нормально. Перечислять не будем. Так, и теперь у нас еще 5 минут есть. Еще теперь 15 глава. И здесь появляется такой момент, в котором здесь мы говорили с вами за станом, то есть за городом. То есть прокаженному нельзя было не находиться, если мы говорим о том, когда они были в пустыне, то за стан. Не говоря уже о скине, чтобы войти туда. Когда мы приходим в Эрес Исраэль, в землю Канаанскую, то тогда... За каждый город был огорожен стеной. За стены города. И вход в храм категорически запрещен. Теперь другая часть людей, у которых происходит истечение, которые могут жить в городе. Помните, когда Иешуа исцелил женщину, которая 18 лет была... у нее истечение было. И многие говорят, ей и в городе жить нельзя было. В городе она имела право жить, судя по 15 главе. Но здесь говорится о поведении как раз уже в половой сфере. Здесь проблема начинается. И сказал Господь Моше, говоря, объяви сынам Израилем, скажи им, если у кого будет истечение из тела его, то истечение своего он не чист. Вот это истечение называется зад. Истечение из полового органа, но не семени и не крови. То есть здесь не говорится о полюции там или еще каких-то. Это совсем другое истечение. Истечение. Это истечение, я не специалист в этих делах, но это истечение может быть какое-то ядовитое. Ну, не знаю, какие там есть болезни, которые, венерические болезни, например, сифилис, по-моему, трипер, как-то я уж не помню все эти названия. Но вот именно вот такого рода истечения, они, оказывается, были и тогда. То есть ничего нового в этом нашем современном мире, оказывается, нет. И вот если у мужчины появляется такое истечение, потому что объяви и скажи им, если у кого будет истечение, то есть у мужчины. И вот закон о нечистоте его, истечение его. Когда течет из тела его, истечение его, и когда задерживается в теле его истечение, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. Всякая вещь, на которой сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои, омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет. И кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. 8 стих. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. А это вообще странная вещь. Чего это он вдруг плеваться начнет? Есть у кого-то какие-то мысли? Вот он нечистый. И еще и плюется.
Ну, через слюну воздушно-капельным путем передается.
Нет, ну, понятно. А зачем он плеваться-то вдруг будет? Чего он? Ну, видели на улице человека, который идет и на всех плюет. Чревато же. Прибьют. Чего он плюется?
Ну, на зло уже. Я нечистый, ты будешь нечистым.
Правильно. Вы поняли, о чем идет момент? То есть нечистый. Вы, может быть, слышали такое? Некоторые, зная, что они уже больны, и специально идут на половые контакты. Почему категорически запрещено Творцом всякие половые контакты, которые вне брака? Почему? По одной простой причине. Потому что они чреваты опасностью. Тот, который нечистый, он хочет как бы назло. Ага, вот я нечистый, и вы будете нечистыми. Вы хоть вы пальцем на меня показываете, так и ты будешь нечистым. А вот и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и кругом, и кругом, и кругом. Вы понимаете, что это моральная нечистота? Серьезная нечистота такая, которая влияет на то, что человек старается не исцелиться, а он старается вокруг себя сделать себе подобных. Это вопрос моральный. Дальше. И всякая повозка, в которой ехал имеющий стечение, нечиста. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои, а мыться водой, нечист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется имеющий стечение, но омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. То есть всякий, кому он прикоснется, этот нечистый, до вечера нечистый, он должен омыть руки водой и так далее. Помните, Марка 7 глава, достаточно конфликтная, люди не совсем понимают, о чем там идет разговор. Когда идет спор у Иешуа с прошим, с фарисеями, там, где они говорят, почему твои ученики идут, не омывая рук, и едят, не омывая рук. Дело в том, что вот этот вот самый момент, да, что человек, если он нечистый весь, то у него нечистые и руки, и голова, и ноги, и так далее, и тому подобное. Поэтому Иешуа говорит, не то, что входит, а то, что выходит. О чем он говорит? Он говорит о том, что то, что выходит из вас, может сделать вас нечистыми. Видите, вот этот вот момент, вот этот взял и плюнул. Другой прикоснулся, хорошо, он нечист, но только до вечера. А что же мои ученики, если они не помыли руки? Они делают нечистую пищу? Ибо всякая пища, он дальше говорит, имеется в виду всякая пища из чистой пищи, которую вы употребляете, не может быть нечистой, если вы прикоснулись как бы немытыми, не как бы, а немытыми руками. Многие, исходя из этого, берут этот момент и говорят, так вот, Иешуа же отменил законы кашрута. Нам теперь это не надо. Самое главное, что выходит из нас, а не что, что входит. То, что входит, не может сделать нас нечистыми. И вообще за историю Израиля, собственно, не было ни одного, ну, случая с Нейманом, только мы в Писании читаем, да, что было исцеление вот этих вот моментов. Ну, хорошо, сейчас немножечко дальше пойдем. У нас время совсем мало, тут глиняный сосуд и так далее. 19 стих. Здесь говорится уже о женщинах. Если женщина имеет истечение крови, то есть месячные циклы, нормальные месячные циклы, текущие из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера, и все, на чем она ляжет, продолжение очищения, тоже будет чиста до вечера. Потом дальше, и есть еще такой момент, который называется зава. Зава – это когда идет истечение крови больше, чем положено в месячные циклы. Тоже считается нечистой, и тем не менее, эти женщины могут заходить в храм, то есть могут заходить на храмовую гору, вот именно вот в этом состоянии. Всякая постель, на которой она ляжет, во все время сечения своего будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения. Всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечистый, должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от стечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. И в 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, принесет их священнику, и дальше идет та же самая процедура. 31 стих. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. То есть мое жилище теперь среди вас, обратили внимание, обращается к мужскому полу. Так предохраняйте сынов Израилева. Теперь 32 стих. Вот закон, вот Тора об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающим его нечистым. То есть это опять мужской пол. Теперь 33 стих. И о страдающем очищении своем, своим и имеющих истечение мужчине или женщине, а муже, который переспит с нечистой. Обратили внимание, что здесь опять все, как бы говорится, о мужчине и женщине, и тут же излияние семени. Как вы думаете, почему здесь все время указывается в сторону мужчин? Как бы женщины так вскользь немножко. Последние 5 минут, и мы заканчиваем. Ну, Ирина, ты сегодня у нас пятерочница.
Ну, может, из-за того, что инициатива обычно от мужчин.
Правильно. Смотрите, как Тора тонко подмечает и говорит: слушайте, ребята, вот как вы поведете, так будут и вести себя женщины. Потому что женщины хотят красивыми быть для кого? И для себя, естественно, но и для мужчины. Почему женщина одевается, старается одеваться по моде? Законодатели мод, посмотрите, в основном все мужчины. Мужчина заказывает все. И Бог говорит: я с вас, ребята, спрошу за женщин. Я с вас, ребята, спрошу за сестер. И спрошу так, что мало не покажется, потому что вы оскверняете жилище мое. Еще один момент. Значит, слово «мецара» от слова «масор» с иврита означает «человек, удаленный от общества». То есть мы с вами говорили, что это происходит во время греха. И на самом деле, кроме случая с Нейманом, исцеления проказы никогда не было. Все то, что мы с вами здесь прочитали, знаете, что это такое? Это тест на Мессию. Поэтому, когда Иешуа пришел, он исцелял прокаженных. Это был тест на Мессию. Тот, который сможет исцелить. Тот, который сможет дать свободу. Поэтому он посылал все время к священнику: пойди, пусть посмотрит. Пойди, пусть посмотрит. И когда он приходит, он говорит: вау, так он же до этого был. И тот ему сказал: неделю посиди дома, через неделю придешь. И вдруг Иешуа, он говорит: а кто это сделал? Рави из Нацарета. Один пришел, засвидетельствовал, второй, третий, четвертый, пятый. Вы знаете, сколько было священников? Тысячи, которые пошли за Иешуа, которые увидели вот этот, это нужно было быть просто слепым, чтобы не понять этот момент. И это так именно и происходило. Поэтому мы, имея великого священника, великого первосвященника, который дает нам возможность быть чистыми, который нам не нужно, может быть, выходить за стан. Но вещи, которые мы с вами здесь прочитали, они по сегодняшний день актуальны. Сегодня до сих пор весь мир заражен проказой. И так как Иешуа живет внутри нас, мы, как священники, можем идти и прикасаться к нечистому. Мы, как священники, можем идти и исцелять. И не бояться ничего. Я помню, как-то у нас одна сестра пришла на шаббат и говорит: ой, если ты ко мне близко не подходи, я тут гриппую. Я говорю: ты что? Анжелина. Я говорю: ты что? Ну-ка иди сюда, сейчас помолимся. И даже никаких разговоров быть не может. Какая инфекция? Какая может быть инфекция, когда священник приступает к своей работе? Там вся защита. Ты в полной защите абсолютно. Аллилуйя. Ну, все, время у нас больше нету. Есть вопросы какие-то по этой теме? Нет вопросов, да? Окей, тогда помолимся, и да благословит нас Господь. Отец Великий, Святой, Всемогущий, мы благодарны Тебе за Иешуа, за Сына Твоего, которого Ты отдал. Мы благодарны Тебе за каждую каплю Его священной крови на Голгофе. Мы благодарны Тебе за то, что у нас есть эта сила идти и исцелять больных. О том, что у нас есть эта сила. Ты сказал, что можете изгонять бесов, можете молиться за больных, и что нечистого выпейте, вам не повредит. Боже Святой, мы благодарны Тебе за эту привилегию быть людьми священства, людьми великого священства. Ты посылаешь нас в народы, Ты посылаешь нас для того, чтобы наши руки могли прикасаться и исцелять. Ты посылаешь нас в народы для того, чтобы помочь людям вырваться из этой моральной нечистоты, Боже. Вырваться из этой проказы. Вернуть народ в стан. Те, которые уже за станом. За все Тебе честь, слава и осан. Великий, Святой, Всемогущий Божий. Как-то особенно благослови каждого из нас особенным откровением, ведением и видением, как нам служить, куда идти и куда приводить. Чтобы встреча, о которой ты говоришь, состоялась. Во имя Иешуа Мессии собирались, и все скажем дружно Амен.
Амен.